Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. И сегодня вновь в нашей студии протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии, настоятель храма во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами в прошлый раз говорили о смуте, о времени, когда особое было такое положение в нашем Отечестве, и такое происходило шатание во власти, связанное с правлением Бориса Годунова. Ну вот закончили мы на том, что в апреле 1605 года Борис Годунов неожиданно умер.
Да, 13 апреля 1605 года Борис Годунов скончался, и страна находилась в таком очень тяжелом положении. Мы помним с вами, что царствование-то было не самое простое, и голод тут, и не урожай, и самозванец, который идет с войсками,
объявился.
И, конечно, брожение умов было очень большое. У Бориса Годунова было двое детей: царевич Федор Борисович и царевна Ксения. Царевну Ксению собирались выдавать замуж, но жених ее скончался, и она осталась ни вдовой, ни невестой, то есть фактически вот такая ситуация. А Федору Борисовичу было 16 лет, и его провозглашают наследником престола и правителем. Он реально не может удерживать власть в своих руках, его не признают законным наследником многие, поскольку вот вера поколебалась, и Борис Годунов о нем говорят как об узурпаторе престола, который восхитил власть, прошел к власти через убийство младшего сына Грозного, царевича Дмитрия Ивановича, и, соответственно, что касается семьи Бориса, его наследников, то доверия к ним никакого. Потом просто молодой человек, который реально не может удерживать власть в государстве, и бояре начинают ему изменять один за другим, то есть воеводы, которые посланы к войскам, они предают Федора Борисовича. И 1 июня царевич Федор Борисович, который вот делался наследником престола и правителем, его свергают, а 10 июня он был убит вместе с матерью, и мать — это дочь Малюты Скуратова, известная. Он был тестем Бориса Годунова, Малюты Скуратов. Они были убиты. Ксения осталась в живых. Ее ждала несчастная судьба, потому что она была потом наложницей самозванца, и ей пришлось испытать очень много горя в своей жизни. Потом она постриглась в одном из московских женских монастырей. Еще в 20-е годы 17 века она была жива, царевна инокиня Ольга, с именем Ольга, от царского стола к праздникам что-то посылалось царевнам и царицам, которые были пострижены в монастыре. Их было довольно много, потому что были живы царевна, жена Ивана Ивановича, сына Грозного, довольно долгую жизнь прожила. Царица инокиня Дарья, это четвертая жена Ивана Грозного, постриженная в монашество, она пережила Ивана Грозного, пережила смутную эпоху, тоже в 20-е годы, еще 17 века была жила. То есть вот эти вот царицы и царевны, они были в монастырях, и Ольгу среди них поминают, то есть ей оказывались какие-то почести, потом уже со стороны династии Романовых, но судя вот ее было тяжело и несчастно. А Федор Борисович и мать его, царица Мария, они были убиты. Соответственно, престол освобожден для
лжедмитрия.
Для лжедмитрия. И 20 июня 1605 года под всеобщее ликование самозванец торжественно вступает в Москву.
И провозглашен был природным государем. Почему-то такое вот
преименование. То есть, значит, Борис Годунов, он не природный государь, поскольку предки его не на государстве.
По династии.
Да. Вот уже Дмитрию здесь полагают, что достается как по природе,
по наследству, по закону переходит
власть.
Но поскольку он представлялся вот неубитым когда-то Дмитрием.
Царевичем Дмитрием, то его почитают за природного государя. Московское боярство во главе с Богданом Бельским публично признало его законным наследником и князем московским. Причем Богдан Бельский, он ранее был приближенным Бориса Годунова, и то есть те бояре, которые составляли двор при Борисе Годунове, они вот признают, конечно, лжедмитрия. И 24 июня рязанский архиепископ Игнатий, еще в Туле подтверждавший права Дмитрия, на царство, был возведен в патриархи. Законный же патриарх Иов был смещен с патриаршей кафедры и заточен в монастырь. Конечно, патриарх Иов был неугоден Лжедмитрию, поскольку патриарх Иов, святитель Иов, он не признавал законными права Лжедмитрия на престол, он активно учил с кафедры и рассылал послания по все концы Отечества, призывая народ на борьбу с Лжедмитрием. И он не согласился и отказался встречать и признавать Лжедмитрия законным
наследником. Ну, конечно, он был неугоден, понятно.
И в этой ситуации, поскольку мнение патриарха, оно имело огромное значение, и, конечно, такая принципиальная позиция святителя Иова, она заронила и сомнения в умах многих людей, которые, может быть, первоначально доверились самозванцу. Для Лжедмитрия было важно, чтобы патриарх его признавал, но коль скоро святитель Иов не признает его законным наследником и почитает его Лжедмитрием, то он сводит святейшего патриарха Иова с престола, отправляет его в Вологду, в монастырь, в котором святитель Иов постригся. Он уезжает в ту обитель, где начиналась его монашеская жизнь. А патриархе возводится Игнатий, рязанский епископ, грек по происхождению. Его наши каталоги патриархов не числят в ряду патриархов. Он в общем счете патриархов не участвует, хотя он год был на патриаршем престоле, но...
Ну, поскольку это было возведен, да, и возведен был Лжедмитрием.
Лжедмитрием, да, и...
Незаконным, так сказать.
Незаконно, он явился таким отступником веры и попирал канонические принципы, каноническую правду, то его не почитают за законного патриарха.
Да, и потом, тут еще был такой момент, Лжедмитрий не соблюдал дедовской старины и отеческих обычаев, к тому же он обвенчался с полькой Мариной Мнишек и короновал его к царицу, но без обязательного перехода ее в православие. То есть тут еще такие вот нарушения были.
Нарушения были, да, но это вот уже было через год, собственно, приезд Марины Мнишек. Это-то вообще было, вот мы дойдем до этого по порядку, будем говорить сейчас, это вообще был шокирующий момент, да, которые переполнили чашу терпения народа, москвичей. А патриарх Игнатий был участником этих безобразий, поскольку там и само венчание, оно там сопрягалось с рядом нарушений и так далее. И поэтому, конечно, патриарха Игнатия мы не считаем законным патриархом. Явился таким ренегатом-предателем, который один такой нашелся, который вот оказался способным на подобное.
Ну, как-то закрыть глаза на какие-то, да, такие вот вещи, да, вопиющие,
и, да. Да, тут просто не Христово служение, а, видимо, своя корысть и свои какие-то вот цели посюсторонние земные руководили им, и он менял свое, сообразовывал свое поведение с политической конъюнктурой и поступал так, как диктовал случай, как диктовало время. Мы знаем, что так поступают иногда люди, но то, что такого рода поступки...
Ну, как духовное, такое высокое лицо, да,
да,
конечно.
Да, тем более, он был соблазн.
Не имел права,
это был соблазн для многих людей. Значит, 18 июля в столицу была доставлена признавшая самозванца своего сына царица Марфа. Это царица инокиня Марфа, это Мария Нагая, которая постриглась в монашестве, и ее привезли для того, чтобы узнать, почему она признала Лжедмитрия своего сына, сказать трудно. Ну, во-первых, конечно, здесь надо несколько факторов, наверное, иметь в виду. Во-первых, тогда, когда маленького царевича Дмитрия убили, ему было всего 9 лет, и это был 1589 год, то есть с того момента прошло до 1605 года.
Много лет, 18, наверное, да, 17.
17 год шел, потому что убийство состоялось в мае, она приехала в Москву в июне.
Он был маленький, а тут это уже взрослый, так сказать,
взрослый человек.
Да?
На третьем десятке, ближе к 30 годам, Отрепьев примерно соответствовал по возрасту царевичу Дмитрию, тогда, когда мы человека, видя его 9-летнего, мы потом видим через 16 лет,
взросление, да,
конечно, нам трудно судить. Понятно, что могут быть какие-то фамилии.
Ну, может быть, какое-то исходство было такое внешнее.
Было. А потом тут нужно еще иметь в виду, что она пережила в жизни такое горе, как убийство сына. И, конечно, вот эта вот тяжелая ситуация, она налагала отпечаток как-то на характер ее и какое-то, может быть, очарование даже... тем, что сын может оказаться живым. Это, ведь бывает.
И да, желание такое, чтобы желание, сын был живым. Да.
Чтобы сын был живым, да. Оно тоже могло играть определенную роль. И этому могло помогать еще всеобщее воодушевление и всеобщие надежды, которые связывались с восшествием уже Дмитрия на престол.
Да, да.
То есть здесь она скорее могла поступить так, исходя из того, что она желаемое приняла за действительное.
Да, да.
Она согласилась с тем, может быть, и в тайниках своего сердца, где-то и не доверяя, и одновременно доверяя.
И желая, да.
И желая того, чтобы он был жив, и связывая.
Ну, в общем, там сложная, конечно, у нее была ситуация, и сложное очень у нее было отношение такое к этому всему.
И, да, и потом попечение о своей судьбе чисто,
ну, да.
Да, потому что на непризнание лжедмитрия грозило ей...
Вообще расправой какой-то,
расправой, да? Какой-то, ее могли там тайно каким-то образом, может быть, удалить, ей бы не дали выразить свое мнение и свое отношение. И все-таки тогда, когда она жила при царе Федоре Ивановиче, при Борисе Годунове, то к ней относились как к царице. Понятно, что там был бунт в Угличе, и там родня ее была выслана, но все-таки она получала и содержание какое-то, она имела уважение, она была пострижена в монастырь, но положение ее было каким-то таким стабильным и неплохим. А здесь просто угроза даже жизни. Ну и потом я говорю, что вот нужно иметь в виду и тот фактор, что она просто могла принимать желаемое за действительное, просто хотеть, чтобы сын был
чтобы
жив.
Чтобы он был,
да,
чтобы это был ее сын.
Чтобы то, что происходит, было правда. И даже если она, может быть, и в глубине сердца не верила, но то, что она как бы усыновляла себе лжедмитрия, это давало ей какое-то...
Утешение какое-то
утешение,
да.
Утешение. После того, как инокиня царица Марфа признает лжедмитрия своим сыном, естественно, здесь уже недоверие какое-то последнее уходит, и 30 июля состоялось венчание лжедмитрия на царство. А царствование лжедмитрия было ознаменовано ориентацией на Польшу и некоторыми попытками реформ. Здесь, конечно, огромное влияние при дворе лжедмитрия начинают оказывать иностранцы, поляки, поскольку они поддержали его изначально, составили основу его войска в какой-то момент, они с ним пришли вместе в Москву, и эти советники, и польская знать, и иезуиты, которые прибыли, они оказывают влияние на линию поведения Дмитрия. И сам Дмитрий начинает вести себя, что смущает москвичей, не так, как это принято было московскими государями. Но нужно сказать, что не все московское боярство признало лжедмитрия законным правителем. Почти сразу по прибытии лжедмитрия в Москву князь Василий Шуйский, тот, кто был следователем как раз по убийству царевича Дмитрия, через посредников начинает распространять слухи о самозванстве Дмитрия, и он был следователем в Угличе, и, конечно, его слово тоже звучало как авторитетное слово. Но вот воевода Петр Басманов раскрывает заговор, Шуйский вроде бы официально и признает вроде бы лжедмитрия, но в то же самое время начинает против него действовать. Басманов открывает ситуацию, и 23 июня 1605 года, еще до венчания лжедмитрия на царство, Шуйского схватили и осудили на смерть. И помилован он был лишь непосредственно у Плахи, потому что казнь Шуйского тоже политически лжедмитрию не была выгодна. В данном случае нужно было, с одной стороны, изолировать Шуйского как влиятельного и опасного политика, но казнить человека, который был в Угличе и который расследовал дело, который знал правду, это был бы неправильный со стороны лжедмитрия шаг, потому что сразу казнь Шуйского внушала бы недоверие к самому самозванцу.
То есть как бы убирают свидетелей.
Убирают,
да?
Свидетелей, если попросту сказать, то есть заставляют замолчать человека, который был в момент сразу после смерти царевича Дмитрия в Угличе, который знает ситуацию в московском государстве, ну, вот, ну, лучше всех.
Конечно, это было бы сразу скомпрометировало.
Сразу бы дало...
Подорвало доверие.
Подорвало доверие и дало бы оружие в руки противникам самозванца. На свою сторону Шуйский привлек князей Голицына и Куракина, и, заручившись поддержкой стоявшего под Москвой новгородско-псковского отряда, который готовился к походу на Крым, Шуйский организовывает переворот. Переворот случился в ночь с 16 на 17 мая 1606 года, то есть уже Дмитрий царствовал только год. Боярская оппозиция воспользовалась озлоблением москвичей против явившихся в Москву на свадьбу Лжедмитрия польских авантюристов. И было поднято восстание, Лжедмитрий был убит. Свадьба состоялась за несколько дней до этого. Торжества были 8-9 мая. 9 мая по старому стилю – это праздник святителя Николая, а 8 мая – это праздник святого апостола евангелиста Иоанна Богослова. И понятно, что день святителя Николая очень почитаемый в Русской Православной Церкви праздник, а венчание состоялось 8 мая, то есть свадьба состоялась накануне такого большого праздника. Традиционно не принято совершать браковенчание накануне больших и чтимых праздников. В самом этом уже было усмотрено оскорбление, и это было действительно оскорблением русского религиозного чувства. Далее Марина Мнишек прибыла, прибыло огромное количество поляков, они вели себя вызывающе, в церкви стояли в шапках, и и у них принято так, и это, вот, может быть, даже какое-то поведение не имело намерения, где-то намеренно они не хотели оскорбить русское религиозное чувство, далеко не все из них, но это другая культура.
Но и, они, возможно, даже от незнания вот этой вот культуры,
от незнания, да, поступали. И поведение было наглым, но какие-то вещи просто происходят от того, что разный уклад, разный религиозный уклад, разный религиозный быт. Даже с единоверными, с православными, восточными, например, мы разнимся в религиозном быте, их поведение может казаться для нас мучительным в чем-то, то есть они более темпераментны, например, греки, арабы, православные, они более импульсивны, они более ярко выражают свои религиозные чувства, мы, как более северные, более такие спокойные, примороженные немножко, да, в этом отношении, и у нас другой тип благочестия, более ровный, более спокойный, и какое-то импульсивное такое поведение может казаться для нас немножко, у нас так не принято, и это единоверные нам народы, и просто это разница культурных типов, разница типа благочестия, да. А здесь католики со своим укладом религиозным, со своей жизнью, да, и они приезжают в Москву, а нужно иметь еще в виду, что Польша, Речь Посполитая, традиционный противник России, это на протяжении многих, не десятилетий, даже а столетий, войны и столкновения, они
все время происходили.
Все время происходили. И восприятие поляка как врага, и поляками восприятие русских как врагов, оно до определенной степени было. И поляки оказываются в столице Московского государства, естественно, они ведут себя немножко дерзко и вызывающе, поскольку чувствуют себя, ну, какими-то победителями в этой ситуации. Они прибыли с войском уже Дмитрия, они приехали вот потом, значит, с невестой.
Мариной Мнишек.
С Мариной Мнишек, да, и, конечно, двор оказывает им покровительство. У нас более сдержанная культура. Там какие-то европейские увеселения, которые казались...
Ну, совершенно неприемлемыми.
Неприемлемыми, да. Здесь, да. Тут нужно, многое станет понятным, если мы вспомним ситуацию с петровскими реформами. Петровские реформы и петровские преобразования ведь воспринимались тоже очень негативно. И все европейское, как оно вводилось и насаждалось при дворе, оно отторгалось традиционным обществом. Но следует помнить, что петровские реформы происходили через столетия. И в этот период знакомство с Европой, с европейской культурой в России значительно расширилось. И двор иногда позволял себе надевать там польские костюмы, да, и польская мода начинает распространяться. Переводят из западной литературы многое, появляется театр при дворе, да, но вот как бы появляются какие-то новые явления в русской культуре, которые позволяют проще и легче адаптироваться.
Ну и потом, но не надо забывать, что сам Петр был, из, так сказать, из династии уже
законной, да.
То есть там тут уже все на виду было, что называется, у народа.
Да, и иностранцам более привыкли, потому что они жили в Москве,
находились. Послы, консулы всевозможные приезжали.
Просто на русской службе начинает привлекать. Целые слободы появляются, немецкая слобода, куда Петр ездил, то есть они же постоянно живут там. Это конец 17 века, начало 18-го, и то, как болезненный. Это мы просто хорошо знаем по фильмам, по книгам, да, вот эти моменты.
И то через какие-то такие болезненные, действительно, вот,
через острые, да, неприятия.
Острые ситуации.
Что не поступок, то
вызов.
Вызов. Угу. Что не действие, то оскорбительное действие. И, конечно, неуважение к обряду, неуважение к благочестию, к храму, поведение насмешливое, дерзкое и наглое. Все это вызывает огромное раздражение. Венчание, которое состоялось накануне большого праздника, и в чем видели кощунство. Непонятно, как совершенный обряд венчания. И, понимаете, Марина была католичка. И ее действительно без перемены веры венчают и делают русской царицей.
А так не должно быть.
Так не должно быть. Был сделан небольшой такой подлог в ходе богослужения. Совершается свадьба, совершается ее коронация и ее принятие, так скажем, в православную церковь одновременно. И по обряду коронации, по чинопоследованию, там совершается миропомазание. Она, как католичка, должна была быть принята, по принятым тогда правилам, в русскую православную церковь через миропомазание. Но ее сначала должны были миропомазать, принимая в православную церковь, а потом миропомазать коронационно. А миропомазание делают одной. Фактически, ее не приняв в православную церковь, сообщают ей коронационное миропомазание. Через помазание миром подаются дары Духа Святаго всякому православному христианину для того, чтобы он мог усваивать благодатную жизнь церкви, воздействовал на него нужным и правильным образом, чтобы он мог усовершаться в Духе Святом и возрастать, и созидать свое спасение. А миропомазанием при коронации подаются особые дары Святаго Духа, связанные с особым служением человеку, как первому лицу государства, которое с помощью Божией совершает служение властвования и управления страной. И православный монарх, вступая на престол, он принимает миропомазание, потому что получает специальные дары. Понятно, что в отношении этих даров он может распоряжаться, как мы дарами Святаго Духа, данными нам в таинстве миропомазания после крещения, иногда как-то пренебрегаем и не являем себя добрыми христианами, так и монарх может иногда данные ему с этим поступать не совсем верно и правильно, может быть. Но то, что ему дается особая благодать вот в этом миропомазании, это вне всякого сомнения. И каждое миропомазание в данном случае имеет свое значение и свой смысл. А как бы для усыпления совести иерархов миропомазание делают одно, и фактически вот это вот миропомазание, которое должно было приобщать Марину к русской православной церкви, его отменяют и дают ей миропомазание только как монархи. Но это было понято.
Неправильно. Да. Ну, неправильно это было.
Неправильно сделано, это было понято. Вот эти вот все моменты и сама свадьба, и те увеселения, которые шли во время свадьбы, во время этих всех гуляний, они произвели такое негативное воздействие на москвичей, что общее недовольство, общее озлобление, оно было достаточно большим. Пример, как культурное неприятие может сказываться. Лжедмитрию, в частности, ставили в вину многие моменты, бытовые моменты, иногда курьезные моменты, но они связаны с образом жизни, с пониманием того, как человек относится к другому человеку, вот насколько культурный бытовой уклад влияет на наше сознание. Потому что он после обеда не спит, и то, что он вот в баню не ходит. Там были претензии более существенные, но в одном ряду оказывается подобного рода претензии.
То есть, такие вот какие-то русские, чисто русские какие-то традиции бытового плана.
Да, то есть, в том числе и в этом видели нарушение, изменение каких-то устоев жизни. Это кажется вот, ну, немножко курьезным и смешным, но люди усматривали, особенно когда это появляется в системе, усматривали в этом покушение на тот строй жизни, на тот уклад жизни, в котором они живут. И, естественно, вот это вот недовольство, которое накопилось, которое было в Москве, еще много поляков приехало на свадьбу, боярская оппозиция этим могла воспользоваться и подняла восстание. И в ходе этого восстания самозванец был жестоко убит. Он укрывался, прятался, там такие детали были, что вот он, когда толпа ворвалась к нему, он смог убежать на женскую половину, спрятался под юбкой какой-то из дам, юбки были пышные, можно было залезть, он невысокого роста был, вот как-то смог укрыться, в какой-то момент даже пересидел вроде, потом его все-таки каким-то образом обнаружили и нашли, его поймали, сбросили, выволокли, сбросили с колокольни Ивана Великого, потом останки его таскали по Москве, выволокли, потом сожгли и выстрелили из пушки.
Но вот иногда трактуют по-другому, что его закопали, потом труп его выкопали и сожгли еще вот так, да, такой момент. Пушки, да. И пеплом зарядили пушку и выстрелили в том направлении, откуда он пришел.
Да, да, да. То есть поступили с ним хуже, чем с собакой поступают в данном случае. Настолько сильным было вот это вот возмущение. Но нужно понимать, вот какой момент здесь тоже важно понимать. Его приняли как законного наследника престола. Он стал себя вести несообразно тому, как представлялось, он должен был себя повести. Возникает и утверждается мнение, что он действительно самозванец. И отношение к нему как к страшному преступнику в этот. Это не просто человек, объявивший себя кем-то. Он объявил себя русским царем и короновался на царство. То есть он кощунствовал, он восхитил то, что ему не принадлежит. Ведь все-таки царское служение – это особое служение, и коронация – это такое посвящение к этому служению, когда действительно молитвословие, когда подаются дары Святаго Духа, и он брал не принадлежащие ему по праву. Это примерно так же, как мирянин оделся бы в священнической одежде и стал священнодействовать, совершать таинство, то есть в сознании народа преступление, вот еще характер вот этого преступления, он такой. И такая вот жестокая расправа такая была, она предполагает еще и то, что он поступил предельно нечестиво. Ведь средневековое сознание имело правильную твердую установку, что нечестие не должно быть терпимо, что за нечестие Господь наказывает весь народ. А образ наказания Божия был жив в памяти о тех годах, которые пережили при Борисе Годунове. И те несчастья, те
голод, мор, вот это, да,
люди воспринимали как наказание, все за держали вот за, этого, да, за то, что нечестивый царь через кровь законного наследника взошел на престол и было наказано все государство.
Ну да, и вот эти события, они свежи были
свежи
в
памяти,
да, в
и здесь повторяется то же самое, когда, притворившись законным наследником, через кровь, потому что там было убийство и царевича Федора Борисовича теперь уже, через кровь тоже восходит на престол. То есть была узурпация престола, как предполагали, у Бориса, и узурпация престола уже Дмитрием, это тоже узурпация престола, когда становится это ясно и понятно. И, соответственно, в этой, в новой ситуации, если мы за одного узурпатора претерпели такие бедствия и несчастья и снова воздвигли на престол нового узурпатора, то Господь не оставит без наказания, без внимания эту ситуацию. И поэтому отторжение, как велико было доверие, полагая, что водворением на престоле законного наследника, грозным восстановлением династии исправляется то беззаконие, в частности, которое было допущено, вот кто-то
там
в обольщении,
нет, да,
а получается наоборот. И, соответственно, отторжение и гнев здесь...
Ну, тут вдвойне или даже втройне уже, так сказать, гнев народа просто
вдвойне или втройне
проявился,
гнев народа.
Да.
И этот переворот в мае 1606 года совершился. К власти приходит боярин Василий Шуйский, князь Василий Иванович Шуйский, который принадлежит к династии Рюрикович, к одной из боковых ветвей этой династии, и его избирают и коронуют на царство в 1606 году. Он находится на престоле до 1610 года. Но приход к власти Шуйского, он не приносит успокоения стране. Шуйский тоже не может справиться с ситуацией. И вспыхивает новое восстание. На юге восстание Болотникова 1606-1608 год. И возникает целое движение воров, так называли их, движение воров. Вор – это значит, ну, не в нашем смысле, который мы привыкли сейчас, который что-то украл, а это преступник. В древнерусском вор – тать.
Тать.
А вор – это вообще всякий человек, который приступает закон. И движение воров – это воры-самозванцы, которые объявляют себя монархами, и начинается такое движение, когда самозванцев было много. И, значит, после Лжедмитрия I был ведь и Лжедмитрий II, так называемый Тушинский
бор. По-моему, Лжедмитрий III был.
И Лжедмитрий III был. И потом там еще разные были, не только Лжедмитрий. Возникали разные другие царевичи, которые якобы вот имели отношение какое-то к Ивану Грозному. Новый самозванец вот объявляется, так называемый Тушинский вор или Лжедмитрий II. Тушинский вор он называется по названию села Тушино, где самозванец расположился лагерем, когда подступил к Москве. Он долго стоял в этом Тушине, и фактически с 1607 по 1610 год и его признавали за законного монарха многие. Марина Мнишек его признала за законного...
своего мужа.
За своего мужа, да, и сказала, что он чудесно спасся, и, значит, была при нем. По-моему, я сейчас вот даже и не вспомню. От него она, по-моему, родила ребенка, который, а может быть, даже это уже Дмитрия I. Он был в детстве казнен для того, чтобы убрать его как возможного претендента на престол и прекратить возможные смуты, которые откроются в государстве. Но вот этот Лжедмитрий II, он был достаточно влиятелен. К концу 1608 года власть его распространилась на Переяславль-Залесский, Ярославль, Владимир, Углич, Кострому, Галич, Вологду. То есть это крупные города российского государства. Ярославль вообще фактически в тот период где-то как вторая столица, можно говорить, потому что очень крупный значимый город. Верными Москве оставались Коломна, Переяславль-Рязанский, Смоленск, Нижний Новгород, Казань, уральские и сибирские города. Это вот государство разделяется надвое. Фактически уже часть власти контролируется правительством Лжедмитрия II, часть правительством Василия Шуйского. Дезорганизация всего и всюду. В результате деградации пограничной службы 100-тысячная Ногайская орда разоряет окраины и северские земли в 1607-1608 годах. То есть рубежи Отечества оказываются незащищенными. Крымское ханство и ногайцы вторгаются в пределы и грабят, внося дестабилизацию в жизнь государства еще большую. В 1607 году крымские татары впервые за долгое время перешли Оку и разорили центральные русские области. То есть то, что было уже преодолено, этих опасностей можно было не бояться. Но разорение государства, паралич управления приводит к тому, что границы оказываются незащищенными, и достижение прошедших эпох, ведь спокойная граница, большое государство создает ситуацию, когда во внутренних областях люди могут жить спокойно, не ожидая войн и набегов. Они привыкают к тому, что они живут спокойно, поскольку они далеко от границ, и границы надежно защищены. Теперь этого нет. Мало того, что по стране ходят разные полчища, свои собственные грабят, разоряют, и неизвестно какому правительству кто и что подчиняется, какая администрация кому подлежит. Так ведь и пограничной службы нет. Иноземные захватчики начинают вторгаться, грабить, разорять и приносить горе и слезы российскому государству. То есть вот положение страны вот в этот период такое, тяжелое положение страны. То есть это реально вот такая плачевная ситуация. Нужно сказать, что вот эта вот смута и это разорение российского государства, такое страшное положение, вот о чем мы сейчас говорим с вами, конечно, не могло оставаться без внимания у Русской Православной Церкви, поскольку Церковь разделяет со своим народом все его страдания, и мы видели, что позиция патриарха Иова, святителя Иова, она была принципиальной по отношению к Лжедмитрию I.
Его отделили
и удалили в монастырь. И Игнатий восходит на патриарший престол. Тогда,
но
когда
тоже
только год. На время правления Лжедмитрия I. Иерархи, недовольны Игнатием, они не признают его законного владыку. И когда Шуйский свергает Лжедмитрия I, первая и законная мысль – это та мысль, что патриарх Иов должен вернуться на святительский престол. Но патриарх Иов к нему пишет, его просит, а патриарх Иов отказывается от первосвятительства. Он действительно был уже в возрасте и был как-то вот...
немощный уже.
Немощен, и он вскоре отошел ко Господу. Но в преодолении смуты он оказывает тоже большое влияние. Он не остается в стороне от происходящих событий. Не желая сам снова возглавить Русскую Православную Церковь, он прибывает в Москву для того, чтобы участвовать в выборах нового патриарха, святителя Гермогена, который возглавит Русскую Церковь. Беседа у нас была о нем. И святитель Гермоген – это казанский митрополит. С его именем связано прославление Казанской иконы Божией Матери в Казани. Он был тогда еще просто священником, и именно к нему пришла девочка Матрона, которая объявила о сонном видении, и вот он начинал вот это вот расследование по этому делу, и он был автором первого жития сказания о Казанской иконе Божией Матери и службы Казанской иконе Божией Матери, ну, в частности, красивейший тропарь Казанской иконе Божией Матери, заступница усердная Матерь Господа Вышнего, он принадлежит, это его сочинение, что показывает возвышенное очень состояние этого человека. Но святитель Иов, прибывая в Москву, и выборы святителя Гермогена состоялись, святитель Иов дает народу прощальную грамоту. Он дает разрешение от греха. Важный момент, который в этой смуте происходивший, это всенародное покаяние, в том, что вот эта вот смута была допущена, то, что самозванец обольстил народ. То есть вот этот вот важный момент, тогда, когда составлен был особый чин, и когда весь народ принимает на себя ответственность за произошедшее. Это очень важный момент, который мы должны понять. Все, что происходит в стране, все, что происходит с нами, есть поле нашей ответственности.
И если, всего народа.
Всего народа. Если что-то мы делаем не так, это повод к тому, чтобы нам приносить и свое личное покаяние, и как-то переосмыслить линию поведения.
И вот тогда-то, тогда-то оно как раз и было, вот это покаяние, так сказать.
Состоялось.
Да. И как, церковное прощение состоялось.
Церковное прощение. И вот страна зашла в этот тупик, и начала выхода из этого кризиса, длительное начало выхода из кризиса и очищения, оно начинается с молитвы соборной и с покаяния, и вот патриарх Иов дает разрешение народу, и это вот тоже важный момент. Но о других-то моментах мы, наверное, поговорим уже на следующем занятии.
Да, и роль, конечно, здесь велика Иова, который потом через несколько дней вернулся обратно в Старицу и вскоре умер.
Отошел ко Господу.
Да, то есть он как бы... То есть венец вот этот, так сказать, на себя принял патриарх Гермоген.
Святитель Гермоген становится возглавителем Русской Церкви.
Ну и что ж, давайте тогда мы в следующий раз вернемся еще к этой теме, к теме смуты. А сегодня я хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас в студии в беседе принял участие протоиерей Петр Мангелев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Спасибо вам, батюшка.
Вам спасибо за внимание. Всего доброго.
До свидания.